Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все, все, кто нас видит, и все, кто нас слышит. В эфире Вячеслав Гончаров и мой гость сегодня Жалалдин Абдувалиев, чемпион, заслуженный мастер спорта, вот только-только получил, правильно?
Да, спасибо.
Вот, я так понял, что недавно вы подтвердили вот эту квалификацию, и первый человек, который с инвалидностью по зрению, получил именно эту звание, это звание.
Да, да, все верно.
Расскажите, как это произошло?
Ну, здравствуйте всем, во-первых. И спасибо вам, то, что пригласили. Спасибо мне, что я уделил время вам.
Да.
После тренировок, я просто сейчас после тренировок сразу. А вообще, в Кыргызстане первый профессиональный спортсмен, незрячий, да? Когда я начинал, это было очень так нелегко, да? А сейчас уже с каждым разом все лучше и лучше. Вот, чтобы получить заслуженного мастера Кыргызской Республики, нужно определенные этапы пройти. Сначала стать кандидатом, потом стать мастером, потом стать мастером международного класса и потом заслуженный.
ЗМС. Да, ЗМС. Это круто совсем, да.
Один из этих. Ну, по званию самый верхний ступень спортсменов, да. Поэтому это было нелегко, это очень много трудик. Фото, крови, там много слез. Да. Я в прошлом году выполнил, стал чемпионом мира по паратриатлону. И вот это было хорошее подтверждение. Чтобы стать заслуженным, нужно было один раз выиграть чемпионат мира или два раза быть призером чемпионата мира. Вот я позапрошлом году не смог выиграть. Вот в прошлом году выиграл. И дай бог сейчас, в следующий месяц, в мае, буду двукратным чемпионом мира.
Поехали. Обязательно, обязательно. Жалалдин, значит, я сейчас поясню для наших слушателей и зрителей. Мы будем говорить не столько о спортивных достижениях людей с инвалидностью, а наоборот немножко зайдем с другой стороны. Как эти люди живут в Кыргызстане? Давайте с Кыргызстана. Раз мы в Кыргызстане, значит, будем говорить про Кыргызстан. Итак, на ваш взгляд, вот как оценить эффективность госпрограмм по поддержке людей с инвалидностью?
Но, честно скажу, сейчас, если сейчасные программы, которые сейчас есть, его никак. Потому что он, можно сказать, у нас госпрограмма есть, но его невозможно отследить, насколько она эффективна. Но у меня такое личное свое мнение, такое, как можно отследить. Вообще, госпрограмму по поддержке людей с инвалидностью, там, незрячих и других людей тоже, у кого есть проблемы со здоровьем, это будет самый хороший эффект, когда после того вот этих программ чем этот человек будет заниматься.
Если... А, то есть как вот обратная связь, да?
Да, да, да. Если вот этого нет, то, например, создали, да, вот возьмем незрячих людей, да, у нас специальная есть школа, интернат, где незрячие люди учатся. А потом что? После школы что? Что они будут делать? Если в школе нормально, вот эта программа, если хорошо построена, они должны выйти оттуда уже самостоятельными, социализированными, они могут поступить сразу в вузы, получать достаточно хорошее образование. Но они оттуда выходят не такими. Они оттуда выходят со своими стереотипами, боязнями.
Что такое стереотип?
Стереотип, смотрите, то, что там же это интернат, у нас закрытые пространства. Это осталось Советского Союза. Ну, еще дальше расскажу. Это Советский Союз, как вы знаете, Советский Союз всегда говорил, да, что у нас нету таких людей, да. У нас в нашей стране не живут люди с инвалидностью, потому что они долгие годы даже не выступали на Паралимпийских играх. Они никогда не говорили, что у нас живут такие люди. Но они-то есть по факту, что-то надо было с ними делать. Они думали, что делать, и вот они создали на окраине городов, они создавали другое общество. Получается, где незрячие учатся в одной школе, оттуда уходит там специализированные предприятия, и они там работают, и они там и живут. Но эти люди не социализированы, они не контактировали большим обществом, где живут все, да, где мы живем все. И точно так же это, вот эта система осталась. Незрячие, которые учатся в интернатах, не только незрячие, все люди, которые учатся в закрытых таких школах, субъектах, то им очень тяжело обратно влиться в общество. Потому что они не переживают многих моментов, которые нужно было пережить, там, найти друзей среди всех. У тебя там, у всех же есть в школе, у всех есть свои друзья, да. Я учился вот в массовой школе, у меня были друзья, разные друзья. Кто-то там, некоторые вообще беспризорники, некоторые вообще они этот, умные, некоторые вообще были... там с разными, там, ну, разных национальностей, с разными взглядами в жизнь, да, и ты дружишь с ними, находишь общий язык, ты учишься, да, с ними вместе. А тут только незрячие, у тебя окружают незрячие, и плюс ты не видишь миру, не можешь получить достаточно хорошей информации, и ты такой понимаешь, что, ага, оказывается, в мире только, если я незрячий, я должен жить только вот так. Я должен жить только здесь, в школе. Я должен там... После школы они показывают, какой путь. Ты можешь стать массажистом, да? Или пойти и стать музыкантом. Другого выхода просто нет, да? Они думают, все, у меня путь, вот, пойду я стану потом массажистом, и все.
Про школу тоже хотел сказать. Вот мы когда к интервью готовились, сейчас сидели, я вспомнил своего одноклассника, Андрюшу Оборина. Он в детстве упал с лошади, и у него в двух местах позвоночник сломан, у него нога сломана, перестала расти, и все. Он был ниже нас... Он был реально очень серьезный.
Ниже нас в каком плане? Имеете в виду ростом просто?
Ростом, на две головы, наверное, вот так вот. Вот, и я говорю, никто даже не мог подумать, что он какой-то другой. Вот если так, потому что он учился, сидел за одной партой, мы вместе с ним
Вот так и должно быть, Нельзя там отдельно отделять, там, если, например, незрячий, да, мы будем учить, ну, получаем образование в общеобразовательной школе, ну да, нам нужны определенные специальные методики, да, там читать, писать побрали, ручкой не получится, если даже сильно будет стараться, не видно, потому что не увидишь, нужно научиться брайля. И все, больше ничего не нужно. А там ты вместе будешь общаться, дружить, там разные игры, и... Ты этим показываешь очень хороший пример, потому что и общество, вот этот барьер, который есть между инвалидами и между здоровыми людьми, вот этого барьера, она просто уберутся. А если, создавая вот такие специальные какие-то эти, мы создаем вот этот барьер, ставим все больше и больше. Вот согласитесь, вам некоторые вопросы задать мне тяжелее, этот такой, у вас в голове же появляется такой страх, да? Блин, если я сейчас скажу, Джалалдин, ты этот фильм видел? А, блин, он же не видит, как ему правильно сказать, правильно?
Правильно.
Ну вот, чтобы вот этого барьера не было, а как по-другому сказать? Ну вот, скажите, как можно сказать, если мы посмотрели фильм вот, «Аватар», да? Вы смотрели фильм «Аватар», я тоже смотрел фильм «Аватар», но я не видел, что там происходит, но я-то смотрел, слушал по-своему, но факт-то то, что мы оба посмотрели, а другого вы-то не будете говорить, Джалалдин, ты фильм «Аватар» слушал? Ну, это же неправильно, да, это же какой-то этот...
Абсурд.
Это, во-первых, ну, я вот такие эти высказывания тоже воспринимаю как этот, ну, такой в своем роде культурная дискриминация и напоминание мне, да, там, Джалалдин, ты-то не такой, как мы все, да, поэтому ты слушаешь. Это очень плохо, вот этого не должно быть. Поняли? Это если вот такой... Вы, не понимая, не осознавая, вы уже делаете определенный шаг, который я воспринимаю чуть-чуть по-другому. Да? Это же, если каждый раз люди будут напоминать мне, что вот я не такой, да, я какой-то особенный, это же я не хочу быть особенным, я хочу быть как и все.
Как все.
Да.
А вообще, Джалалдин, вас не бесит вот это вот вокруг, что вот реальная поддержка, вот на самом деле, часто скатывается... Людей раньше называли инвалидами. Нет, не надо инвалидами.
Бесит, да, вот это реально бесит. Потому что я вот из-за того, что вот это делает, ну, факт-то не меняется, я слепым-то остаюсь. Если вы сказали человек с инвалидностью или человек с нарушением зрения, да, или человек с инвалидностью по зрению, пока вот это вы говорите, у вас уже барьер появляется, а этот вот этот большой страх появляется, как бы не обидеть этого человека. Ну, слепой я слепой, чего, ничего не поменяется, не зрячий слепой, это хромой, хромой, колясочник, колясочник, чего, другого, от того, что ты какое-то слово используешь, ничего не поменяется. Все равно, это просто местами там слова перестраиваем, там people with determination, да, какие-то эти, и там, ну, сейчас этот, ну, Объединенных Арабских Эмиратах начали использовать people with determination, да, эти люди такие, какими-то с особенностями, да, особо потребуют, ну, да от этого факт не поменяется, ты слепой и слепым останешься все равно. Есть один нюанс, если ты сам не можешь принять, что ты слепой, ну, а окружающие тоже не будут принимать, им тоже будет тяжело, и вот этот барьер будет самый...
Все расти, расти, да, расти.
И тебя будут обижать, например, ты идешь на улице, стукнулись, да, например, да?
Uh-huh.
Ну, вы этот, шли, и этот... У нас был такой, у меня был такой случай, короче, передо мной... Иду по тротуару, была девушка... Передо мной идет, я с тростью ее по ногам уже попадаю, она не отходит, блин. Я хотел ее обойти, а тротуар узкий. Иду сзади. Я потом этот решил не обойти, идти просто за ней, да? А мне-то надо было быстрее идти. Я говорю, блин, когда же она этот отойдет, да? Иду, и какой дум звук был. Я подхожу, говорю... Все нормально? Оказывается, девушка шла в наушниках, в телефоне, она как влетела в этот столб, он по...
Сама влетела.
Да, она сама влетела, я говорю. Я так говорю, все нормально? Нормально. Я говорю, кто тут слепой, я или Алла? Так, сейчас же все вот так происходит. А если как-то было много... Я в торговый центр заходил и очень я торопился, и человек, походу, тоже очень сильно торопился. Я зашел, только вовнутрь зашел, и она как во мне влетела. Я говорю, блин, что за этот... И она такая, ты что, слепой, что ли? И убежала. Я говорю, ну ладно, я-то нормально. А это для многих людей это очень обидно. Они обижаются, то, что ты что, слепой? Но этот человек не посмотрел, он тоже торопился, у него тоже свои дела, да? Стукнулся. Все же стукаются иногда. Происходит. Я говорю, это нормально, если считать нормальным это для себя, да? Ну, если ты говоришь, о, классно, они не заметили, что ты слепой. Это же вообще ништяк, да? Ты стукнулся, они не заметили, что ты слепой. Они не заметили, что ты особенный человек, как все говорят, да? Они воспринимают тебя таким, как и мы есть. Так как я в спорте много, я хочу вот этот один из хороших примеров чуть рассказать. Это прям, я думаю, ну, такой хороший пример. То, что я поздно же потерял зрение. Потом, когда начал бегать, только-только начал бегать, я встретил друга, Артема Зазулинского. Они проводили в Бишкеке первый раз в Бишкек фанран. Это в 2014 году был первый такой масштабный забег в Бишкеке, где участвовали много людей, да, и в том числе мы участвовали, да, как незрячие сопровождающими. И вот с Артемом бегал, мы разговаривали, вначале я не хотел бегать, потом он сопровождал, бегал, и каких-то один день этот мы бежим, идем, и раз я споткнулся. И он такой, Джалалдин, этот, блин, забыл, что ты слепой, да? Я говорю, классно. Они уже забывают, да, когда они забыли, что я слепой. Это нормально, это классно же, блин. Но то, что споткнулся, ну, иногда и бывает, да, ничего страшного. И потом, и они устраивали после фанрана, Хэллоуин же, знаете, это такое проявление. Хэллоуин они устраивали, говорит, Хэллоуин будет забег ночью. Край этот, будем бегать по городу, все будут этот, накрашены, вот эти ужастики, да, Джокеры, Мокеры, короче, и вот так будем бегать. И я ему говорю, звоню, говорю, мы тоже хотим принять участие. Он такой, хорошо. Говорит, блин, Джалалдин, этот, там же темно будет, как будем бегать? Я говорю, ты кому? Он говорит, там же темно, это же ночи будет. Я говорю, Артем, вести да будешь ты? Мне-то все равно. Говорит, все равно этот, и все, короче. Тогда было, он после этого вообще, он этот шанс, вот эти поступки его очень смотивировали меня в том, что он начал воспринимать нас такой, да, как и все, да, он как всем говорит там друзьям, да, там темно, знаешь, как мы же ночью будем бегать вот так страшно, не от того, что я незрячий, что он мне говорит там темно, а он просто говорит, что там темно будем бегать, да. Я говорю, Артем, мне-то без разницы, все равно темно, ты же все равно будешь за рулем.
Забавная такая штука.
И вообще классно вот этот забег был, и вот потом начали вот так бегать. Когда я сам, когда принял себя таким, как я есть, это облегчило мою жизнь, и облегчило жизнь моих родных, окружающих людей тоже.
Вот у меня мама врач, она сейчас на пенсии, угу. и мы как-то разговаривали о проблемах инвалидов. Я в школе угу. еще был, и вот она мне говорит, что существует медицинская реабилитация да. и социальная. А медицинская реабилитация заключается в том, чтобы создать человеку с инвалидностью максимальные условия комфорта. Да. Но это все делается в том учреждении, как вот мы сейчас говорили, да, где он учится, да, где он живет.
Да.
И вот, опять же, перед началом интервью вы сказали, у нас 200 тысяч инвалидов.
Да. На улице? Видите на улице кого-нибудь?
Не вижу.
Да, вот, не вижу. Вопрос-то в этом. Вот эта система, как ваша мама как раз врач, вот эта система медицинская, она осталась. Его надо вообще уже все, она устарела. Уже нет, от него эффекта нету. Вообще медицинская реабилитация – это создание условий определенных этих. И медицинская реабилитация нужна тем людям, у которых, если при определенных условиях медицинских улучшится жизнь, ну, жизненные показатели, да, имеется в виду, там, если у тебя там, ну, скажем, там у тебя проблема с почками, да, угу. если ты гемодиализ постоянно будешь получать, и ты можешь вылечиться, да, вот это может быть медицинское, что, которое может впоследствии помочь этому человеку восстановить свое здоровье.
Угу.
Но если нет, уже все, врачи-то уже понимают, что этого человека не поможет. Да? Вот, например, у нас к нам вот, офтальмологи направляют ребят, которые поздно потеряли зрение, или которые теряют. Да? Вот мы говорим, если к нам люди будут приходить, вот в Кыргызскую Федерацию Незрячих, мы говорим, у нас это армия для слепых. Да? Мы говорим, почему? Мы не работаем медицинскими реабилитациями. Говорим, у нас чисто социальная. Социальная реабилитация, вот чуть-чуть объясню, социальная реабилитация – это создание таких условий, чтобы после прохождения реабилитации человек влился в общество как полноценный член общества. Он себя чтобы чувствовал как полноценный член общества. А не так, там, ты проходишь реабилитацию, потом каждые 6 месяцев ты должен проходить обратно же реабилитацию. Нет, он проходит один раз хорошую реабилитацию социальную, и он социализируется, и он будет жить среди всех, как и все.
Угу.
Без всяких этих там, ограничений. Да? Но во время вот социальной реабилитации мы даем альтернативные навыки жизни.
Что это такое?
Альтернативные навыки жизни – это, допустим, я утратил способность видеть, правильно?
Так.
С помощью него я и утратил способность передвигаться, правильно? Самостоятельно.
Так. Угу.
И здесь должен включиться альтернативный навык. Так, ты не можешь видеть, из-за этого ты не можешь ходить. Так, блин, чтобы ходить-то не нужны глаза, нужны-то ноги, во-первых, самое главное. Правильно?
Правильно.
Правильно. Руки есть, ноги есть. Теперь надо выйти из этой ситуации. Как выйдем? Так, нужна трость. А, оказывается, нужна трость. Вот это такая угу. палочка, которая вот сейчас у меня на руках. Трость, которая прослужит тебе, как твои глаза. Ну, альтернативные глаза, да, получается. Ты с тростью идешь, получаешь всю информацию по окружающей среде и передвигаешься безопасно. Трость uh-huh. дает безопасность мне не упасть никуда, там не стукнуться, ничего. И в то же время трость дает безопасность окружающим людям. Например, вы идете на улице, если перед вами идет человек с тростью, вы уже поняли, что этот человек незрячий, правильно?
Uh-huh.
И он идет самостоятельно и без чьей-либо помощи. Уже это альтернативный навык. Точно так же, вы же хорошо много пользуетесь компьютерами, да?
Да.
Так я же не вижу, не могу увидеть.
Угу.
Я думал, это все уже невозможно. А так, не, это тоже. Здесь включаются альтернативные навыки. Какие альтернативные? Так, компьютер есть, воспользоваться можно, руки есть. Если рук не будут, там можно, там у нас эти, есть же люди, которые даже ногами, если uh-huh. ног нету, а Никвочич вообще носом, наверное, да?
Носом печатает.
Есть альтернативные навыки. И учишься, устанавливаешь специальные программы на компьютер, все, тебе нужно научиться делать компьютер доступно тебе, а не там ждать, и когда изобретут такой компьютер, который может...
Силой мысли, да?
Да, вот такой... Я подумал там, открой-ка Word, да, такой, не, такого я не... Может, и технология придет, но до этих дней, наверное, мы уже не доживем.
По поводу технологий. Вот сейчас у нас есть огромное количество, ну, по крайней мере, передач, где можно посмотреть про новые протезы, которые одевают, и механические руки, ноги, камеры в мозг встраиваются, чтобы видели, и все остальное.
Это бред, это просто. Для меня это бред. Вот если честно взять, потому что, может, кому, вот, про протезы я ничего не говорю. Если технологии хорошие протезы, но они тебя не заменят то, что ты... Чтобы протезом управлять, тебе нужен мозг твой. Твое тело, которое у тебя осталось, оно будет же управляться.
Угу.
А, но просто взять протез, ты оденешь этот протез и начнешь ходить. Нет, там у своей, там, тебе надо научиться, она должна связаться со своей телом. А вот эти, что там было? Бионический глаз, что-то типа такого, да, который для незрячих придумывают. Это вообще, это тебе не заменит полное зрение, да?
Uh-huh.
Чтобы жить самостоятельно. И что? Бионический глаз поставил, он определенные эти будут видеть, да? А если он сломается?
Uh-huh.
Что ты будешь делать? Сидеть дома?
Uh-huh.
Поэтому нужен такой альтернативный, мы говорим, альтернативный. На навыки это ходить с тростью. Да, блин, сломался, другую палку взял, пошел.
Uh-huh.
Еще сломался, еще взял, пошел. И да, блин, сломался, ты уже будешь знать, где ты находишься, и как доберешься, и где ты это купишь обратно, да?
Uh-huh.
Вот это самое главное. А еще бионический глаз дал увидеть свет, да? Вот есть люди, некоторые говорят, увидеть свет, там, силуэты, это очень важно. Говорят, нифига, это не важно. Слепота, вот мы, в моем понимании, это такой философия тоже есть. Я говорю, в моем понимании это, если ты не можешь функционировать как зрячий человек, то ты не зрячий.
Угу.
Если ты можешь функционировать как зрячий, то ты зрячий. Зачем тогда ты говоришь, что ты не зрячий? Поэтому если есть люди, которые очень плохо видят, и они скоро этот, тоже потеряют зрение. Потому что...
Это вот тоже относится к социальной реабилитации, да,
да,
вопрос?
Да, угу. Да, это социальная реабилитация, потому что это самый важный фактор, когда ты поймешь, что такое слепота для тебя. Не для окружающей среды, для тебя что такое? Вот ты решил, что слепота, вот нашей организации Федерации Незрячих, вот наша, там, вообще Федерацию Незрячих основывала моя супруга Гульназ Джузбаева, вот, она, когда первый раз, когда я потерял зрение, попал, она, я читал одну книгу, и она постоянно говорила, что, объясняет, говорит, слепота – это физические особенности. Я говорю, как может быть физическим особенностью? Это же трагедия, я говорю. Это вообще, это кошмар.
Uh-huh.
Потому что, кстати, исследования проводили, согласно исследованиям по всему миру, у здоровых людей спрашивали, самая страшная инвалидность, которую вы можете приобрести, да, вы в первом месте, как вы думаете, что стоит?
Слепота.
Слепота, все.
Uh-huh.
А хотя самая легкая инвалидность – это слепота. Я серьезно говорю. Потому что просто не будешь видеть руки и ноги робота. Потому что для того, чтобы людям на коляске, которые передвигаются на коляске колясочником, им реально тяжелее. Почему? Потому что, чтобы элементарно... Вот, ну, допустим, сюда попасть, вы просто представьте, человек с коляской может вот на эту студию попасть.
Тяжело.
Самостоятельно. Угу. Ему нужно там очень определенные инфраструктурные условия. А для незрячих не нужно. Взял трость, обучился и вот. Все, пошел.
Жалалдин, вы говорите о федерации социальной реабилитации,
да.
Но это как частная инициатива. Это
да.
же не государственная
да,
программа,
да, да,
которая
да,
вот,
да.
действительно готовит там, незрячих людей, как адаптироваться к изменившимся условиям, как людям с протезами
да.
научиться ими пользоваться. Что должно произойти, я не знаю, чтобы у нас 200 тысяч людей ходили на улицах, то есть нормально. Что, на ваш взгляд?
Да, на мой взгляд, нужны два фактора. Первый шаг – это со стороны людей с инвалидностью. Это первый шаг. Каким должен быть этот шаг? Да? Это люди с инвалидностью, они должны принять себя таким, каким они есть. Имеется в виду, ты незрячий, это нормально, это ничего страшного, тебе нужно научиться альтернативным навыкам.
Угу.
Второй шаг – это со стороны государства. Государство должно создать такие места, где вот эти люди примут себя, да, получается, таким, каким они есть. Реабилитационные центры, да.
Угу.
Вот как мы, наша федерация, Кыргызская федерация незрячих, вот наша федерация, она частная, да. Это была инициатива одной девушки незрячей, которая хотела обучить всех. И вот она превратилась в такой большой реабилитационный центр. В Американском университете мы сейчас находимся. И там и мы каждый выпуск, кто проходит реабилитацию, я тоже проходил эту реабилитацию, они остаются там же, помогают дальше другим незрячим людям реализоваться. Да? Реализовать себя, принять себя таким, каким есть, и выходить на улицу. Если вы... наши сейчас все же говорят, вот в городе Бишкек, много незрячих людей стало, да? Я говорю, нет, их было и до этого. Просто они стали больше выходить, они стали больше в общественных места посещать, в многих местах больше. А людей, кто с другими инвалидностями, их меньше, говорят. Потому что, ну, их меньше, потому что, во-первых, у них, у некоторых, да, я не скажу для всех, но некоторым нужны реально особые условия, вот для у кого, кто пользуется колясками, да, люди на колясках, им, да, реально нужны особые условия. Особые условия в каком плане, что вот ровные тротуары, которые угу. нужны не только им, да, это нужно всем, и нам, и вам, и всем, да. Поэтому, может, из этого не выходит. Вот если государство возьмет... Мы предлагали, разрабатывали такую программу степ-бай-степ государственную, которую можно внедрить. У государства есть такие возможности, но пока они под вопросом, пока они не хотят. Наша программа, она построена таким образом, вот как я в начале нашего разговора говорил, что нужно программу создать такую, после которого человек может влиться в общество как полноценный член общества, да? Uh-huh. Получается, наша программа, как она заключается? Мы берем незрячих людей, которые сидели дома, они приходят, реабилитацию проходят. После реабилитации, приход на реабилитацию – это first step, да, это первый шаг. Это нужно решиться, что поменяю свою жизнь, и я приму себя таким, как есть. Это first step. Второй step – это проходишь реабилитацию, учатся они альтернативным навыкам, учатся, как пользоваться тростью, как пользоваться компьютером, языки, как дружить, там разные посещают общественные места, где как нужно ориентироваться, к этому всему учатся. И следующий шаг – это будет потом, после завершения, чем они будут заниматься. Вот 10 человек пришли в реабилитацию, половина идет, занимается профессиональные спортсмены, угу. Половина, кто хочет работать, трудоустраивается. Мы находим, где они могут работать. И трудоустраиваются в тех местах, это новых местах. Мы категорически, кто к нам приходит, говорит, я хочу стать массажистом, я говорю, ты до конца тренинга потерпи. Потом поймем, кем ты хочешь стать, да? И потом вот до конца тренинга уже они все, потому что массаж, они думают, это просто из-за того, что безвыходно, да, другого варианта нету. А когда показываешь, что ты можешь все стать, кем ты хочешь, у нас вот работает частные предприниматели, которые незрячие открыли свои предприятия, да, по производству батончика, производству пельменей, вот это все. У нас выпускники также работают там сети ресторанов Хайнер Групп.
Вот мы сейчас затронули очень важную такую тему, это тема социального паразитизма. Mm-hmm. Про военрука расскажу в школе у нас. У него не было руки, у него были проблемы с ногой. Я говорю, он жесткий человек, я вам рассказывал, это было. И вот он как-то говорил нам, нет рук... Иди на завод, нажимай педаль пресса.
Да,
нет
да.
ног, есть руки, сиди, клей что-то. Нет да, ни рук, ни ног, да. марки лежи, клей их.
Да. Это вот золотые слова, он правду говорил. Если ты пока не будешь вот этот шаг... Если мы будем ждать там, когда же государство нам создаст такие условия? Да иди, будешь ждать еще лет 10-20. Нету потребности, нету спроса. Нету товара, да, точно так же. Если нету спроса со стороны людей, которые хотят работать, не будет там. Другие программы можно и не создавать. Вот у нас после выпуска, они же, я же говорю, наши ребята работают в сети ресторанах Хайнер Групп. Вот Хайнер Групп, они вот ресторан Фрунзе, вот недалеко, в ресторане Фрунзе работают, в кухне работают. Uh-huh. Кухни они заготовщиками, они чистят овощи, режут. Это же ты же можешь?
Можешь.
Да. Это же возможно. Угу. Готовить ты умеешь. Лепить манты сам с вот этих полуфабрикатных цехах работать ты без проблем. Это просто нужно желание работать. Если есть у тебя желание работать, работа найдется. И в то же время я очень благодарен вот хорошим компаниям, которые возглавляют сейчас молодежь, которые они прям идут шаг за шагом с то, что развивается, в колл-центрах. Компании вот «Эмбулак», у них в колл-центрах они, наши незрячие ребята в Кыргызстане первые устроились в колл-центре. Прям полноценный колл-центр. Это не такой колл-центр, где ты будешь сидеть, алло, и телефон, только на телефон отвечать. Нет, это колл-центр, где ты работаешь с программным обеспечением, делаешь полностью работу, как полноценный человек. И что, когда компания «Эмбулак» адаптировали их программу под незрячих людей, адаптирование это означает то, что при создании всех программных обеспечений нужно обязательно учитывать код определенный, чтобы она дружила с нашей говорящей программой. Да? Мы говорим говорящая программа, которую устанавливаем для незрячих. С ней она дружила просто. Имеется в виду, если ты сейчас Word откроешь, то, что ты пишешь, печатаешь, где ты находишься, вставить там таблицы, как, сколько ячеек, вот это все она озвучивает, да, определенный с помощью клавиатур ты можешь сделать. А точно так же все программные обеспечения, платформы, они должны дружить с говорящей программой. Это должно в начале, когда при разработке, сделать. Вот Эмбулак они разработали, сделали доступные, они свой, со стороны свой шаг сделали, сказали, окей, мы сделаем, ребята, доступную нашу программу, но нам нужны требования. У нас, чтобы работать в колл-центре, они должны знать компьютер, должны знать языки, кыргызский, русский, они должны уметь на компьютере спокойно, быстро печатать, а также они должны спокойно передвигаться. Говорит, у нас, чтобы мы не переживали, что по дороге он незрячий, он может опоздать, там, потому что он незрячий, да, он пропустил свою маршрутку, что он внутри, там, во время офиса, его нельзя, нужно водить там, в туалет, сводить там, покушать куда-то. Я говорю, нет, это еще самостоятельно они должны делать. Сказать, окей, эту часть Федерация незрячих берет на себя. К вам придут незрячие ребята, которые уже умеют пользоваться компьютером, языками, самостоятельно передвигаются. Вы нам просто доступную программу сделаете. Окей, договорились, компания сделала. Туда приходит наша выпускница, работает. И через, после, как нужно за этот, после работы целый месяц она работала. По окончанию этого месяца она стала, заняла второе место среди всех. У них свой рейтинг составляет. Среди всех своих бывших операторов, которые работают вместе с ней, она заняла по рейтингу второе место. Самое лучшее по эффективности работы. Да, второе место. Следующий месяц они все держали первую позицию. Да? Потому что незрячие ребята, они хорошо работали, все прямо хорошо отработали. И в колл-центрах сейчас в компании РСК Банка то же самое. Они говорят, что от нас требуется компания. Говорю, вот от вас требуется доступность программы, и все. А остальное вот вопрос, как локация, как они будут передвигаться, там, что будут делать.
Сейчас вот первый взял и подумал, вот, допустим, человек с инвалидностью, как маршрутку, да, поймать, как сесть, как на ней доехать. Ведь тут битву такую надо, да, чтобы впихнуться, и все. Для меня только сейчас вот впервые дошло. То есть я в эту маршрутку залезть не могу, да, в час пик.
А,
допустим, у человека нет руки, ноги, или он... Глаза потерял. Вот вообще ужас.
Да, у кого, я же говорю, самый тяжелый человек, если на коляске, ему, я думаю, ему даже нереально просто в эту маршрутку попасть, да. Чтобы ему попасть, он должен просить кого-то, чтобы он там это, да, подняли его, там, запихнули в эту маршрутку. Если
а это всегда стыдно.
Да, а это самый такой, и этот, да. Но другого варианта нету, это не означает, что ты должен сидеть дома, там, из-за того, что ты инфраструктуры нету, да. Ты будешь на улицу выходить, вот, каждый раз вот так будешь проходить, да, блин, тогда люди задумаются, что нужно. Когда этот человек, вот, да, допустим, вы водители, вы, у вас клиент постоянный, да, не зря вот этот на коляске он приходит, ему тяжело, да, вы видите постоянно. Следующий раз, когда вы будете покупать еще один автобус, вы просто задумаетесь, да, блин, давай я этот... Есть же такие возможности, да? Куплю автобус, где доступно для всех будет, да? Есть же специальные, вот, чтобы у людей вот это включилось, для этого мы, люди с инвалидностью, незрячие, колясочники, глухонемые, мы все должны выйти в общество сами, первыми. Там будет, да, вначале будет тяжело, там разные эти, но если ты принял себя таким, каким ты есть, ты выйдешь в общество, ничего страшного. Вообще, вот когда мы выйдем, общество тогда поймет, что, оказывается, такие люди есть, существуют они. Они вот, им нужны вот такие потребности. У нас вот, куда бы мы ни шли, в начале, вот, когда вот 14-15 годы, вот когда Гульнас начинала это все, куда бы мы ни приходили, элементарно в бассейн, да, вот спорт я хотел заниматься, бассейн приходишь, он говорит, ты же слепой, тебе нельзя плавать. Я говорю, ты дурак?
Я говорю, что ты слепой, ты дурак.
Я говорю, ты дурак, я реально. Говорю, как? Я же просто слепой. Говорит, нет, мы не можем разрешить, мы не можем взять ответственность, вам не разрешить. Я говорю, это тебе нельзя здесь работать просто. Не мне не плавать, это тебе нельзя. Говорит, ну, короче, потихоньку договариваешься, показываешь, доказываешь, что это нормально. Потом они говорят, все. А сейчас все бассейны везде открыты. Кто-нибудь пусть попробует отказать, да? И сразу мне скажите, я пойду поговорю. Да, я точно ему скажу.
Разберусь.
Да. И точно так же, вот самый такой этот был, когда Гульнас нас всех привела в кинотеатр. Кинотеатр приходишь, и такой в кинотеатре они слепые. В кинотеатре смотреть. Говорю, ты что, в кино... не все ходят в кинотеатр, там что, фильм смотреть. Я говорю, я с девушкой пришел, не хочу фильм смотреть, я просто романтика там. Я говорю, нет, там же это же дорого, это вот так. Я говорю, не, мы зайдем, вы дайте, что мы попробовали. Разрешает. Потом на этот, мы в 16-м году, короче, на картинге вы катались?
Ну да, приходилось.
На вот, короче, пошли на картинг. Я ему заранее звоню, говорю, Байке, короче, мы слепые, хотим покататься на картинге. Он говорит, все, хорошо, хорошо, приходите. Говорит, Байке, мы слепые, вы поняли, да, что мы слепые? Говорю, да, я понял, все, приходите, приходите. Я такой удивленный. Что-то здесь не то, я говорю, что-то не то, потому что не может быть такого, что... А человек сразу, он согласился. Мы приходим на картинг, он говорит, а, оказывается, вы слепые, вам нельзя. Говорит, ты, Байке, дурак, что ли? Я же тебе звонил, сказал, вы же слепые. Говорит, нет, вы слепые, нельзя. Он такой в панике, короче, туда-сюда метится, не знаю, короче. Нет, я же сказал, нет, 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 нельзя. Я говорю, блин, Байке, дай его хотя бы попробовать. Говорит, нет, короче, мы уходим. Я говорю, нет, давай еще раз, короче. Не может быть такого, что человек... Я говорю, супруге говорю, Гульнас, не может быть такого, что нам отказали. Пойдем еще раз. Мы идем обратно, короче. Говорим, Байке, короче, мы хотим кататься, короче, в этом картинге. Говорим, говорит, нет, нельзя. Говорю, нет, мы хотим кататься. И потом рядом этот, походу, этот прохожий человек, да, или он там работал, я так и не понял его. Или он его друг, что ли. Он, оказывается, стоял, наблюдал, и потом он подходит и говорит, ребята, вы реально хотите покататься? Я говорю, да. А он же не разрешает. Он говорит, да сейчас я пойду поговорю. Он пошел, короче, как-то уговорил этого шефа. Они разрешили. Он говорит, ребят, ну как вы будете рулить? Я говорю, можно двоих человек поставить, он здесь будет кричать, а тот там будет кричать. Вы, короче, назвал, короче. Это же опасно. Говорит, это опасно. Я говорю, а что, как? Ну, порулим тогда как-нибудь. Он говорит, давайте, оказывается, картинг, он может рядом с водителем не на сидушку сесть, а на саму залезу, он рядом сидит. Говорит, я тогда буду вам говорить, куда рулить. Давай, короче. И, короче, он один или говорит, давайте один круг просто попробуй. Говорит, я тоже рискую, говорит, ну а вдруг вы нажмете на газ, и все, мы куда-то. Нет, у нас просто глаза не видят, мозг-то работает, что надо это давить, надо это. Он говорит, хорошо, хорошо. И один раз попробовал, он говорит, а все, короче, давайте все. И, короче, на картинге так катались, девчонки, мальчики, мы все так покатались, кайфанули, говорит, вообще.
Обалдеть.
И все, после этого приходим, говорит, все, на картинг, все, давайте. Да, хотите, покатайтесь. Хотите сами, хотите как уже, да? Я говорю, вот. И самое главное здесь было, видите, что я хотел этим сказать, то что здесь было самое главное то, что мы сами, как слепые люди, мы себя воспринимаем как мы, как и мы, да? Из этого не строим трагедию, да, что ой, блин, слепой, и водить машину или водить это. Когда мы хотим что-то, это будет. И общество, и люди, найдутся те люди, которые дадут тебе этого возможности.
Возможность.
Да, если только ты этого хочешь, а не так, блин, ты... Если я приду, говорю, так, по закону ты не донь, ты не имеешь права отказать мне, ты обязан мне разрешить. Ты вот так обязан, никто тебе не разрешит. Не надо так разговаривать, надо разговаривать, Байке, я знаю, что вот так, дай просто возможность. Мы же люди все равно, правильно? Давай, дай просто возможность, попробуй, не получится, ничего страшного, это не получилось, и все. А так, если мы будем друг друга вот так обязывать и что-то делать, это не приведет к развитию, да? И как мы... Вот самый важный посыл, вот как после вашего друга я вспомнил то, что все общество невозможно построить таким образом, чтобы было доступно всем людям с инвалидностью, да? Это нам нужно адаптироваться под общество. Тогда не надо ничего менять. Правильно?
Правильно. Желудин, в следующий раз о чем поговорим?
В следующий раз? Честно сказать?
Честно.
Да, блин, каждый раз они же задают, если вы же не зрячий, и как вы поженились, и как вы детей делаете, да? Можно на такую тему поговорить, да?
Хорошо, о семье поговорить.
Да, о семье можно поговорить как раз.
Итак, напомню, в эфире Вячеслав Гончаров и мой друг Желалдин Абдувалиев, заслуженный мастер спорта по триатлону и просто хороший человек. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Разговор со славой.